говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Вождь нации. Иранская модель как копия советской. А была ли летающая тарелка? Военные офицеры ВВС и гражданские пилоты требуют расследования. Конфликт между Италией и Румынией. Политика и общественное мнение в старых и новых членах ЕС. И детский мир. Подростки и молодежная субкультура. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Координатор «Единой России» по национальной политике и взаимодействию с религиозными объединениями Абдул-Хаким Султыгов на прошлой неделе вышел с предложением возвести Владимира Путина в ранг национального лидера страны. То есть не президент и не премьер, и не спикер парламента, а вот такой стоящий надо всеми супергерой, совесть и дух народа, вершитель справедливости и источник мудрости государства. То, что ничего подобного ни опыт страны, ни Конституция не предполагают, Абдул-Хакима Султыгова не смущает. И действительно, при чем тут Конституция, когда речь идет о любви? Да и сам Владимир Путин в последнее время все чаще говорит с высоты морали, как бы голосом всей нации. Вот хотя бы его замечание строителям объездной автодороги вокруг Красноярска.
Если люди проголосуют, так же, как вы, за «Единую Россию», список, который я возглавляю, это значит, что в принципе, подавляющее большинство граждан мне доверяют. А это означает, в свою очередь, что у меня появится моральное право спросить всех, кто будет и в Думе работать, и в правительстве, за исполнение тех решений, которые намечены сегодня. В какой форме это сделают? Я пока воздержусь от прямого ответа, но различные варианты существуют. И если это произойдет, произойдет вот тот результат, на который я рассчитываю, то у меня такая возможность появится.
В мировой практике мало примеров обособленного поста лидера нации, который не являлся бы при этом ни президентом, ни премьер-министром, ни монархом. Но примеры все-таки есть. В Судане есть человек по имени Хасан аль-Тураби, лидер Национального исламского фронта, которого никто никогда никуда не избирал, но который сумел ввести законы шариата на севере страны и убедил президента аль-Башира предоставить приют Усаме бин Ладену. Но его карьера окончилась в 2004 году. Его посадили в тюрьму за участие в заговоре с целью убить президента Египта Хосни Мубарака. Так что Тураби – плохой пример на роль лидера нации, да и мелковат для модели. Есть еще пример феодальных семей в Латинской Америке. Но это все-таки ближе к монархическим династиям. Словом, по большому счету, достойных рассмотрения моделей мы насчитали две – иранскую и китайскую. Мы беседуем с иранским политическим обозревателем Алирезой Нуризаде.
Думаю, на протяжении всей долгой иранской истории, скажем, за последние 2,5 тысячелетия, в Иране не было лидера, у которого было бы столько власти, сколько есть у Хаменеи. Господин Хаменеи стоит над всеми королями и над всеми президентами. Даже когда у нас были короли королей, их власть все равно была ограничена. Даже во времена Шаха существовал парламент и премьер-министр. И Шах достигал порой той черты, перешагнуть которую он не мог. Например, он не был духовным лидером. Господин Хаменеи является одновременно и духовным лидером, и королем, и кем-то, кого нельзя заменить, чьи решения нельзя подвергать сомнению. Любая критика, любая оппозиция его действиям карается законом. Если вы скажете что-то, что будет квалифицировано как оскорбление духовного лидера, вы надолго окажетесь в тюрьме. Так что в соответствии с иранской конституцией, господин Хаменеи – человек экстраординарный, он получил свою власть не от людей, а от Бога. Он – наместник исчезнувшего 12-го имама шиитов, так что его нельзя сравнивать с какими-то другими авторитарными правителями в мире.
Но Иран, по сравнению с соседями, довольно демократичная страна. Там есть парламент, там проводятся выборы. Неужели никаких контрольных механизмов над духовным лидером нет?
Хотя по Конституции у нас есть собрание, которое называется собранием экспертов, которые в принципе могут оценивать действия духовного лидера, в реальности этого не происходит. Члены собрания избираются Советом Стражей Исламской Революции, члены которого, в свою очередь, назначаются Али Хаменеи. Так что если члены собрания экспертов хотят, чтобы их избрали еще раз, им лучше не подвергать сомнению действия Хаменеи. Именно поэтому я и говорю, что во всем мире нет лидера, у которого было бы больше власти, чем у Хаменеи.
Эта система — это то, что задумывал лидер исламской революции Рухала Хомейни?
Нет, легитимность власти Аятоллы Хомейни проистекает от революции, от народа, который совершил эту революцию, от того, что народ Ирана в момент революции поверил ему. Да, после революции он стоял над законом, но это была исключительно его собственная заслуга. Когда он был уже болен, руководство избрало комитет с целью изменить конституцию, и этот комитет дал наследнику Хомейни больше власти, чем имел сам Аятолла. Хомейни был духовным лидером, он был авторитетным религиозным мыслителем. Его наследнику же была дана абсолютная власть. Во времена Хомейни многие религиозные лидеры отказывались следовать его учению, его толкованию ислама. А во времена Хомейни единственный религиозный лидер, который осмелился сказать что-то против, Аятолла Монтезери, был посажен под домашний арест, а люди, которые приходили его навещать, сталкивались потом с различными проблемами. Хомейни никогда не хотел быть тоталитарным властителем, а Хомейни им стал. Кстати, Хомейни был президентом в то время, когда Хомейни был духовным лидером, и они расходились по очень многим вопросам. Например, Хомейни считал, что Салмана Ружди надо простить, а Хомейни наотрез отказывался. А в результате у выросшего ученика оказалось намного больше власти, чем у его учителя.
Действительно, созданный Совет по пересмотру Конституции изменил основной закон страны настолько, что Хомейни стал бесспорным кандидатом на замену Хомейни. Он был клерикалом средней руки. Он не получил достаточного религиозного образования, чтобы толковать ислам, чтобы быть марджаи таклид, человеком, чью интерпретацию Корана нельзя подвергать сомнению. После революции 79 года он занимал несколько постов в военных структурах и даже был командующим всесильной революционной гвардии, своего рода КГБ Ирана, который в последние годы захватил ключевые отрасли экономики и бизнеса страны. Затем вожди исламской революции заметили, насколько хорошо Хомейни говорит. За его красноречие ему получили вести пятничные молитвы в Тегеране, и через его уста народ получал еженедельную дозу правительственного агитпропа. Совет по пересмотру Конституции учел и этот факт. Статья 109 отныне требует от духовного лидера только быть хорошо информированным в делах веры и социально-политических проблемах. Иметь титул марджа больше не обязательно. Статья 109 также предписывает лидеру быть справедливым и благочестивым. Хомейни занял пост в 89 году после смерти Хомейни. Народ на референдуме одобрил поправки к Конституции. Напомню, мы беседуем с иранским политическим обозревателем Алирезой Нуризаде. Когда вы говорите «духовный лидер», подразумевает ли это моральное лидерство или это чисто физическая власть?
Нет, это он считает, что у него моральная власть. Одно из преимуществ шиизма, которого нет, например, у католиков, это наличие разных духовных лидеров. Единственное исключение – это если вся нация признает какого-то лидера великим аятоллой. Так было во времена, когда были живы аятолла Хомейни и аятолла Кои в Наджафе. Сейчас в Наджафе есть аятолла Систани, и миллионы шиитов считают его своим духовным лидером, а не Аятоллу Хомейни, как внутри, так и вне Ирана. Да и в самом Иране есть один духовный лидер, у которого больше последователей, чем у Хомейни. Повторяю, Хомейни – официальный духовный лидер. Он официально стоит первым после Бога.
Тогда насколько это духовное руководство, а насколько это обычная авторитарная власть? В конце концов, армия и революционная гвардия в стране подчиняются ему.
Да, потому что он главнокомандующий. Он также назначает председателя суда, всех офицеров на командные посты в армии и в революционной гвардии. Он выбирает клерикалов в Совет Стражи Исламской Революции, так что у него в руках сконцентрированы все ключи к власти.
И действительно, Хомейни высказывается по всем проблемам современной внутренней и внешней политики. Вот, например, его оценка победы демократов на выборах в Конгресс США в ноябре прошлого года.
Эта победа не внутреннее дело Америки. Она означает поражение провоенной и агрессивной политики нынешнего президента Америки.
И после этого Иран с новой силой начал вмешиваться в дела соседнего Ирака. А вот по поводу ядерной программы.
Американцы, как всегда, открывают рот и закрывают глаза, и говорят, что им в голову взбредет. Они говорят, мир против того, чтобы Иран проводил обогащение урана. А я говорю, нет, это Соединенные Штаты не знают мир и не видят его.
Заметьте, что от вопроса о том, как мир оценивает иранскую ядерную программу, духовный лидер ушел. Вероятно, не хотелось объяснять позицию Франции, Великобритании и Германии, да и выставлять Соединенные Штаты в качестве пугала намного привычнее. Правда, решение Совета Безопасности ООН все-таки пришлось объяснить.
Я сказал им, что иранские ядерные разработки до сих пор соответствовали международным правилам. Но если основные державы через Совет Безопасности пошли на незаконные действия и игнорируют права Ирана, то мы тоже можем действовать незаконно, и мы это сделаем.
Продолжим разговор с иранским политическим обозревателем Али Резой Нуризаде. А зачем Ирану вообще нужен президент?
Вопрос на миллион долларов. Потому что президент – это своего рода исполнительный секретарь духовного лидера. На самом деле он ничего не может сделать без одобрения духовного лидера. Посмотрите на ядерную программу Ирана. Ахмадинеджад – это фасад. Конечно, он сам принадлежит к радикалам, конечно, его поддерживает революционная гвардия, но он бы не посмел ничего сделать, если бы не имел добро от Хаменеи. И вы правы, многие люди сегодня задают этот вопрос. А не проще ли вообще ликвидировать пост президента и оставить только духовного лидера, придав ему также и функции исполнительной власти? Но иранская система – это копия системы Советского Союза и Китая. В Советском Союзе был генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, но были также и Подгорный, и Косыгин. То же самое и в Иране. У нас есть духовный лидер, лидер революции, точно так же, как в Китае и Советском Союзе. И есть президент, лицо исполнительное, которое делает то, что ему говорят. У нас даже был какое-то время еще и премьер-министр, но потом между премьером и президентом начали возникать постоянные проблемы, и от поста премьер-министра решили отказаться. Так что теперь у нас вместо премьер-министра есть первый вице-президент.
А какая разница, как это все называется?
Разницы никакой нет. Это просто вопрос занятости. Если бы у нас не было президента, не было бы рабочих мест приблизительно для 800 бюрократов, которые получают деньги бедного иранского народа, работая на президентский дворец, на офис президента и на бог знает что еще.
Мы беседовали с иранским политическим обозревателем Али Резой Нуризаде. О китайской модели духовного лидера нации мы поговорим в следующем выпуске программы «В среду». Радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Соединенных Штатах очередная вспышка интереса к неопознанным летающим объектам. О них говорят на крупнейших телеканалах, они стали темой президентской кампании, а в понедельник в Вашингтонском национальном пресс-центре энтузиасты НЛО созвали большую пресс-конференцию с участием бывших должностных лиц и военных разных стран, лично видевших и даже осязавших неопознанные летающие объекты. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
В американской массовой культуре летающие тарелки прочно обосновались где-то между привидениями и астрологией. Причем, если в привидения верят треть американцев, то в НЛО больше половины, целых 56%. Одно из главных занятий уфологов, помимо сбора и систематизации свидетельств, попытки добиться от правительства рассекречивания материалов о контактах с инопланетными цивилизациями, которыми будто бы обладают Пентагон, ЦРУ и другие подобные ведомства. Время от времени случаются вспышки всеобщего интереса к НЛО. На сей раз вспышка не связана с каким-то новым инцидентом. Собственно, даже не вполне понятно, с чего все началось. Похоже, инициатором нынешней волны стал обозреватель телекомпании NBC Тим Рассерт. Он ввел теледебаты кандидатов в президенты от Демократической партии и вдруг задал одному из них, Денису Кусиничу, нестандартный вопрос. Кусинич не растерялся.
Конгрессмен Кусинич, я хочу затронуть другую тему. Вопрос серьезный. Крестная мать вашей дочери, Ширли МакЛейн, пишет в своей новой книге, что вы видели НЛО над ее домом в штате Вашингтон, что объект двигался очень быстро, что это был летательный аппарат треугольной формы, что он беззвучно парил, что вы ощутили в душе связь с этим объектом, и что этот случай дал новый строй вашим мыслям. Так вы видели НЛО?
Видел. Это был неопознанный летающий объект. Так ведь? Неопознанный. Я видел нечто. Джимми Картер тоже видел НЛО. Имейте в виду, в этой стране больше людей, которые видели НЛО, чем тех, кто одобряет президентство Джорджа Буша.
Спустя несколько дней на вопросы о летающих тарелках пришлось отвечать другому кандидату демократов, Биллу Ричардсону. Почему именно ему? Потому что Ричардсон – губернатор штата Нью-Мексико. Именно в этом штате, близ города Росуэлл, в 47 году произошло одно из самых ранних событий, занесенных уфологами в их святцы – крушение инопланетного космического корабля. Фрагмент из интервью Билла Ричардсона телекомпании Fox News.
Губернатор, в своей книге 2004 года вы писали, что правительство должно рассказать все, что оно знает о катастрофе 1947 года в Росуэлле. Цитирую. «Американский народ справится с правдой, какой бы причудливой она ни была». Какую правду вы имели в виду? Чего американский народ не знает о катастрофе 1947 года в Росуэлле?
Ну, прежде всего, я не верю в НЛО. Во-вторых, не думаю, что существуют какие-либо доказательства. Проблема, как и во многих других случаях, состоит в том, что федеральное правительство не раскрывает всю информацию, которая у него есть, и это внушает подозрения. Ну а кроме того, послушайте, я ведь губернатор Нью-Мексико. Росуэлл – прекрасный город в моем штате. У них там есть музей НЛО. Это их достояние. Признаюсь, иногда я подогреваю интерес ради привлечения туристов. Я губернатор, это моя работа. Я должен создавать рабочие места и заботиться о развитии туризма. Но суть дела состоит в том, что федеральные власти, особенно Пентагон, должны просто передать огласке всю информацию, какая у них есть, чтобы публика могла сама составить представление об этом.
Летающие тарелки лично наблюдали президенты Рональд Рейган и Джимми Картер, а президент Эйзенхауэр будто бы даже подписался на планетной цивилизации секретный договор о ненападении. В последнее время в существование НЛО уверовал бывший губернатор Аризоны Файв Саймингтон, увидевший тарелку в небе над столицей штата, городом Финикс. Интересно, что губернатор поначалу высмеял тех, кто утверждал, что собственными глазами видел НЛО, а таких было несколько тысяч, но позднее признался, что видел и сам. С Саймингтоном беседует Ларри Кинг.
Первоначально я был скептиком.
И на вас повлияло собственное наблюдение?
Я был одним из очевидцев событий в Финиксе в 1997 году. Я видел светящийся клинообразный летательный аппарат огромных размеров, который пролетал ночью над Финиксом. Там было на что полюбоваться.
Вместе с Саймингтоном в шоу Ларри Кинга участвовали и другие очевидцы. Один из них – отставной полковник военно-воздушных сил США Чак Холт. Он был первым заместителем командира американской базы Bentwaters-Woodbridge в Англии и в январе 80-го года наблюдал полет и приземление неопознанного объекта.
Я увидел огни, происхождение которых не мог объяснить. Очень необычные огни. Они были не похожи на обыкновенный источник света. Они были овальной формы, 25-40 сантиметров в диаметре, середина черная. Они мерцали и переливались, как будто это был расплавленный металл. Объект двигался горизонтально между деревьями. Он огибал деревья. Иногда он как бы подпрыгивал. Потом приблизился к нам, отступил. Мы были в напряжении. Попытались подойти ближе, разглядеть, что это такое. Эта штука перелетела над нами и села на поле позади нас. Мы отправились к полю и наблюдали за объектом несколько минут.
А вот запись радиопереговоров Холта с подчиненными.
Никаких сомнений, впереди какой странный красный свет мигает.
Желтый.
Я тоже вижу желтый оттенок, чудно. Кажется, он слегка движется вон туда. Стал ярче, чем был.
Желтый.
Приближается. Определенно приближается. Объект находится примерно в 10 градусах выше линии горизонта.
А вон еще один слева.
А те, что на севере двигаются, один улетает от нас.
Быстро летит.
Тот, что справа, тоже улетает.
Да, оба летят на север.
После того, как объект взлетел и исчез в ночном небе, военные решили осмотреть место посадки.
В то время, пока мы разглядывали в поле выжженные участки на том месте, откуда взлетел объект, мы заметили еще три объекта в небе на севере. Они имели форму эллипса, были ярко освещены множеством огней и двигались с высокой скоростью по очень крутой кривой. Мы заметили два объекта на юге. Один из них подлетел к нам на большой скорости и направил вниз луч. Теперь бы я сказал луч лазера нам под ноги.
Еще один участник того же эпизода – сержант Джин Пеннистон.
Я был там в первую ночь. Я выехал с базы, чтобы найти место возможной авиакатастрофы. Я думал, что это авиакатастрофа. Я взял с собой команду. И когда мы добрались до опушки леса, мы обнаружили аппарат непонятного происхождения. Он был треугольной формы.
На земле?
На земле.
Вы до него дотрагивались?
Дотрагивались. Обошли вокруг, сфотографировали, провели полное расследование в течение 45 минут. На внешней поверхности не было никаких отверстий, никакого отсека для пилотов, никакого люка, никакого двигателя. Поверхность была очень гладкая, как ткань черного цвета, и изнутри сквозь эту ткань шел свет.
Все участники шоу Ларри Кинга пришли в понедельник и на пресс-конференцию в Вашингтонском национальном пресс-клубе. Помимо них, там были бывшие военные и чиновники из Великобритании, Франции, Чили, Перу и Ирана. Они в очередной раз потребовали от правительства США снять гриф секретности с материалов о пребывании инопланетян на Земле. А нам осталось послушать кинозвезду Ширли МакЛейн, которая свято верит в НЛО. Она тоже участвовала в шоу Кинга.
А почему, как ты думаешь, ну почему они не сели в центре Вашингтона?
Послушай, мне было 18 лет, мы жили в Арлингтоне, штат Вирджиния. 19 июля 1952 года НЛО пролетели на бреющем полете над Капитолием и Белым домом. Я записала это в своем дневнике. Никто не знал, что это такое. Все рубильники на распределительных счетах включили сами собой. Все были сбиты с толку. Прошло несколько дней, и Труман, тогда президентом был Труман, послал генерала Сэнфорда на телевидение. У меня есть эта пленка. Он пришел и сказал: «Это не наши и не русские. Мы не знаем, кто это такие».
Гарри Труман был первым президентом, которому доложили о летающих тарелках. Но он в них не поверил. «Я никогда не видел фиолетовую корову», будто бы сказал Труман, «и надеюсь никогда не увидеть».
Дискуссия об НЛО в Соединенных Штатах рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Апаринов. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте. Портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду, с повтором в четверг в 2 часа дня, сразу после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Нижнем Новгороде задержали двух активисток «Другой России», которые расклеивали листовки с призывом прийти на марш несогласных 24 ноября. Российские правозащитники намерены учредить общественный трибунал, который будет расследовать нарушения прав человека в колониях. Как говорится в их заявлении, пенитенциарная система стала закрытой для общественного контроля. В ней используют насилие, людей пытают и избивают. Чрезвычайное положение в Грузии будет отменено через 2-3 дня. Об этом сообщил заместитель госсекретаря США по европейским делам Мэтью Брайза после встречи в Тбилиси со спикером парламента Грузии Нино Бурджанадзе. Комитет Совета Федерации по международным делам одобрил назначение Дмитрия Рогозина, бывшего лидера партии «Родина», специальным представителем России в НАТО. Госдума уже дала на это согласие. Курдские боевики совершили очередное вооруженное нападение в Турции, убив 4 турецких военнослужащих. Турецкие боевые вертолеты нанесли удары по нескольким деревням на севере Ирака, где базируются боевики Курдской рабочей партии. Мощный взрыв прогремел у входа в здание парламента Филиппин в пригороде столицы страны Манилы. Жертвами трагедии стали 2 человека, в том числе депутат парламента. В Великобритании, где зарегистрирована вспышка птичьего гриппа, подтвердились самые худшие опасения. На ферме, где был обнаружен птичий грипп, птицы заражены смертельно опасным для человека вирусом. Президент Туркмении отправил в отставку глав 3 областей. Все 3 были назначены губернаторами прежним президентом Туркмении Сапармуратом Ниязовым незадолго до его кончины. Веб-сайты примерно половины авиакомпаний ЕС содержат неверную или вводящую в заблуждение информацию. Европейская комиссия предупреждает, что веб-сайтам, которые не исправят нарушения, в будущем году грозит закрытие. В поддержку марша несогласных, который организует коалиция «Другая Россия», создан общественный совет.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Конфликт между Италией и Румынией. Политика и общественное мнение в старых и новых членах ЕС. И детский мир. Подростки и молодежная субкультура. В последние дни резко обострились отношения между Италией и Румынией. Поводом послужили преступные действия некоторых румынских граждан, находящихся на Апеннинском полуострове в качестве беженцев. Поселения румын, многие из которых находятся на нелегальном положении, стали рассадником преступности, что, конечно, вызывает ответную реакцию местных жителей против незваных гостей. Об этом мой коллега Ефим Фиштейн.
После того, как Румыния вступила в Европейский Союз и на нее распространился общесоюзный безвизовый режим, резко возросло общее количество румынских граждан, пытающихся всеми правдами и неправдами обосноваться в странах Западной Европы. В первую очередь они устремились в Италию, чему, скорее всего, способствовала и языковая близость. Румынский, как и итальянский, входит в группу романских языков. На окраинах крупных городов возникли стихийные поселения и палаточные городки, немедленно ставшие очагами преступности. Итальянцы долго терпели такое положение, но последний случай чашу их терпения переполнил. Восстановить фактографическую канву происшедшего я попросил нашего римского корреспондента Алексея Букалова.
30 октября этого года 24-летний румын, живший в эмигрантском лагере Тор-ди-Квино, это под Римом, зверски избил и изнасиловал 47-летнюю гражданку Италии Джованну Раджани. Она попала в больницу в состоянии комы и вскоре скончалась. Реакция была незамедлительная, итальянцы возмутились. Мэр Рима Вальтер Вильтрони немедленно отреагировал и потребовал созвать совет министров, а тот, в свою очередь, принял декрет о высылке иммигрантов, совершивших преступления на территории Италии. Таким образом, ситуация стала, с одной стороны, международной, потому что она привела к обострению отношений с Италией, потому что румыны, конечно, сразу же очень негативно на это прореагировали и назвали эту вспышку негодования ксенофобией. В Рим прибыл с официальным рабочим визитом премьер-министр Румынии Келин Попеску Теричану. Его сопровождали министр иностранных дел и министр внутренних дел. А самого премьер-министра принял на частной аудиенции папа римский Бенедикт XVI, которого румынский премьер поблагодарил за то, что в одной из своих проповедей он призвал к сдержанности в отношении иностранцев в Италии.
Насколько я знаю, в Италию эмигрируют отнюдь не только румыны. Есть еще волна переселенцев из Северной Африки. Как воспринимается проблематика миграции здешней общественностью?
С одной стороны, итальянские власти сами признают необходимость рабочей силы извне в условиях общего старения коренного населения Апеннин и снижения уровня рождаемости. А с другой стороны, вот качество, если можно так сказать, и род занятий прибывающих иностранцев создает дополнительные проблемы. От несанкционированной торговли, скажем, контрафактными товарами на улицах городов до повышения уровня преступности. Именно это жесткое преступление послужило поводом к принятию, прямо скажем, драконовских мер в отношении иммигрантов. И декрет этот, который приняло правительство, стал в то же время очередной проверкой на крепость самой левоцентристской коалиции Романа Проди.
А какими могут быть внутриполитические последствия всей этой скандальной истории для правящей коалиции Италии? Алексей Букалов.
Эти политические последствия, они, так сказать, обычные для слабого большинства левого центра в парламенте. Для того, чтобы укрепиться в этой жесткой линии, придется опираться на голоса правых, что, конечно, ведет к такому размыванию правящей коалиции. Это еще одно препятствие для Романа Проди. Что касается связей, я просто еще оговорюсь, что по официальной информации 75% правонарушений в Риме совершают эмигранты именно из Румынии. Но, конечно, итальянские деловые круги опасаются, что такого рода ожесточение позиции к румынским эмигрантам повлечет за собой негативные последствия для развития двусторонних связей. 30 депутатов парламента предложили срочно создать ассоциацию дружбы Италии и Румынии, как бы в пику этому процессу. Они опасаются, что позиции итальянского капитала могут быть серьезно ослаблены в Румынии. Там действует 15 тысяч совместных предприятий и проживает свыше 50 тысяч итальянцев, между прочим. Здесь очень важная позиция президента республики Джорджо Наполитано. Он выступает в роли гаранта Конституции и выступил со специальным обращением, где призвал исполнительную власть сочетать принципы гостеприимства и безопасности граждан. Ну, заявление общего характера, но оно как бы немножко так успокоило страсти.
Пора послушать и румынскую сторону. Как восприняли власти этой балканской страны осеннее обострение отношений с Италией? С таким вопросом я обратился к историку из Бухареста, доктору Арманду Гоша.
Правительство Румынии приняло специальный план для румынских эмигрантов в Италии. Десятки румынских офицеров полиции были отправлены в Италию для борьбы вместе с итальянскими коллегами против криминальных элементов. В то же время румынское министерство юстиции стало искать итальянских адвокатов для защиты румын, которые легально живут и работают в Италии. Политики в Румынии стали использовать этот скандал на фоне предвыборной кампании. У нас сейчас выборы в Европейский парламент. Премьер-министр подчеркивает, что большинство румынских эмигрантов являются честными людьми и обещает организовать кампанию для улучшения имиджа Румынии в Италии. А националистические силы стали агитировать против цыган, поскольку подозреваемого в убийстве итальянки Джованна Реджиани по происхождению цыган. 7 лет назад лидер партии «Великая Румыния» ультранационалист Вадим Тудор обещал решить проблему цыган с пистолетом, с Калашниковым. Дело в том, что криминальные элементы, большинство из них по происхождению цыган, в Румынии были специальные правительственные программы. Десятки миллионов евро, но ничего не помогло, поскольку цыгане, которые жили в ужасающей бедности, убегали на запад, а сейчас невозможно практически вернуть их назад.
Подавляющее большинство искателей счастья из Румынии – это люди ромского происхождения, говоря по-старому, цыгане.
Конечно, конечно, в румынской прессе запрещено обратить внимание на то, что он по происхождению цыган. Считается политически некорректным. Но проблема очень старая, и, к сожалению, у цыган специфический образ жизни, особенно у кочующих цыган. После того, как Чаушеску придумал, как решить эту проблему, к сожалению, после крушения коммунизма большинство цыган убегали на Запад, а сейчас это уже не румынская проблема, а сейчас европейская проблема. Дело в том, что у румынских цыган есть особенность из-за того, что произошло в последние годы Чаушеску.
Румыния пока еще не является составной частью Шенгенской зоны и в ближайшее время ею не станет. Не опасаются ли власти, что эти события ухудшат позицию страны в Европейском Союзе? Что намерены они предпринять для улучшения положения ромского меньшинства в стране?
Конечно, все эти события, по-моему, уже испортили отношения с Италией, поскольку сейчас в Италии это самая грандиозная проблема, это очень серьезная проблема в Италии, а, к сожалению, румынское правительство только в последний момент как-то решила что-то сделать. Несколько часов я сам встретил лидера одной организации, румынской очень крупной организации, которые этими занимаются, и я был в шоке. Все, что он мне сказал, он обратил внимание на то, что сейчас в румынской прессе стали использовать слово «цыган», а не «ром». И для него это была самая большая проблема. Я уже 5 лет занимаюсь этой проблемой, я искал помощь из правительства, из других европейских структур, чтобы помогать цыган сами сделать какие-то дома в Трансильвании. А интересно, что сами цыганы не хотят этого. По официальным данным, где-то 100-150 тысяч. По неофициальным говорят, что только в Италии 200 тысяч цыган. По официальным данным, в Румынии всего лишь 500 000 цыган на 23 миллиона населения. А по неофициальным где-то 1,5 миллиона.
Арманд Гоша из Бухареста. Еще раз обращусь к нашему римскому корреспонденту Алексею Букалову. Как справляется итальянская общественность с деликатностью положения, когда и говорить о ромском происхождении большинства так называемых румын не позволяет политическая корректность, но и замалчивать это обстоятельство трудно? Не вызывают ли разговоры о цыганах ассоциации с временами фашистской Италии?
Об этом не принято говорить. Безусловно, этот момент присутствует. Ромал, романы, значит, все это большое наследие Римской империи, которое распространилось на Дакию, на нынешнюю Румынию и получило свое имя, название от римлян. При этом цыгане живут обособленно, и многие из них являются гражданами Румынии. Но вот итальянские власти, конечно, опасаются, чтобы это не вылилось именно в такую резко негативную реакцию, в погромы, не дай бог. Хотя уже попытки предпринимались поджечь некоторые таборы там на окраинах городов. Потом очень трудно определить, ведь они же не переписаны, не поддаются статистике, избегают разного рода регистрации, дети не ходят в школу. Это очень серьезная социальные проблемы. Вот поэтому сейчас, например, одно из последствий этого недавнего визита премьера будет создание совместных полицейских групп румынско-итальянских, то есть сюда прибудут румынские советники, румынские полицейские, будут помогать разбираться, вот кто есть кто. Но, конечно, пахнуло немножко вот этим, так сказать, решением цыганского вопроса, и надо сказать, что здесь католическая церковь к этому внимательно, так настороженно относится, потому что недавно в Ватикане состоялась большая международная конференция по окормлению цыган во всем мире. Они считаются, так сказать, такими мигрантами, которые находятся под покровительством Римско-католической церкви.
Бухарестский историк Арманд Гоша и наш римский корреспондент Алексей Букалов представили нам конфликт, политические последствия которого, скорее всего, еще впереди.
О конфликте между Италией и Румынией рассказывал мой коллега Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Взрослые, как правило, смутно представляют себе все многообразие молодежных субкультур. Между тем, многие подростки не мыслят без этого своей жизни. В Петербурге прошла встреча подростков с представителями разных молодежных субкультур. Рассказывает Татьяна Вольцкая.
С одной стороны, вроде бы известно, что так называемые молодежные субкультуры пронизывают жизнь современных подростков как кровеносные сосуды. С другой стороны, вряд ли родители свободно ориентируются в этих джунглях, да и дети часто питаются мифами, а не реальностью. Наверное, именно поэтому в рамках третьего фестиваля «Детские дни» в Петербурге был придуман уникальный вечер с говорящим названием «Свой среди чужих, чужой среди своих», когда в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме встретились представители различных молодежных субкультур города и школьники. Задуман он был так. Сначала знакомство, представление, кто есть кто, а потом мастер-класс. Музыка, комиксы, граффити, бумажная пластика. Вот на столе бумага, ножницы, краски. Будем учить друг друга тому, что умеем сами. Говорит старший научный сотрудник музея Ахматовой Светлана Бабкова.
Они здесь собрались, чтобы друг другу рассказать о том, что они делают. Ну и, соответственно, рассказать нашим школьникам-подросткам о том, кто они есть и что они делают, что самое главное.
Представители каких субкультур сегодня пришли?
Ну, это хардкор, это панк.
Что такое хардкор?
Это тяжелый металл, это какое-то тюхление. Я, если честно, только погружаюсь вот во все. Это рэп, это скейтеры. Сегодня важно то, что они будут ребятам показывать, учить ребят делать то, что они делают. Самодельные журналы, трафареты. Также сегодня будет мастер-класс по комиксам, например.
Нехорошо забегать вперед, но все же скажу, что ни до каких рукописных журналов и комиксов дело не дошло. Разговор разговор оказался настолько интересным, что времени ни на что другое не хватило. Самым захватывающим оказалось узнавать друг друга. Таня учится в 10 классе 631-й гимназии и четко знает, почему она сюда пришла.
Я считаю, что в каждой субкультуре есть что-то от каждого человека.
Ты знаешь, я как человек взрослый, который смотрит немножко с расстояния на вот эти субкультуры, для меня вот они все как-то сливаются, и кажется, что они такие все, ну, достаточно примитивные, достаточно одинаковые. Как тебе кажется, что-то они несут?
Я без музыки жить не могу. Я не могу сказать, что я принадлежу к какой-то определенной субкультуре, но я знаю, что для меня музыка — это вдохновение.
Здесь, на этом вечере, что ты услышала?
Я услышала, что люди изменяют не только себя, но и уже делают какой-то прогресс в обществе. Вот ребята, которые из панк-культуры, они, допустим, опровергали догмы, которые были у нас связаны с панк-культурой. Они не говорили, что они накачиваются наркотиками. Наоборот, они говорили, что они против этого, что они выражают в своей субкультуре протест. А ребята из хардкора говорили, что их субкультура отличается от панк-рока, и что они также пропагандируют такие же истины, которые пропагандирует тот же Greenpeace. Сказать, нет использования животных в каких-то целях биологических, допустим, нет наркотикам, тот же алкоголю, курению. Я тоже поддерживаю в какой-то степени каждое движение, и мне это близко.
Ты шла сюда, ты хотела услышать конкретно кого-то или вообще вот весь цветник увидеть?
Мне хотелось посмотреть, как столкнутся между собой эти субкультуры. Мне было интересно также узнать подробно историю возникновения каждой субкультуры, как ребята сами пришли к этому, как они сейчас воспринимают жизнь после того, как они перешли в данную субкультуру.
А вот скажи, твои одноклассники, они увлекаются чем-то, принадлежат к каким-то субкультурам?
Половина моего класса увлекается рэпом, они носят соответствующую одежду, слышат музыку. Стиль Нью-Йорк стайл — это спущенные до ниже некуда джинсы широкие, это большие кеды рэперские, ну, катание на скейте, какие-то кепки с широкими козырьками, платки, определенные куртки, которые могут закрыть то, что открывают штаны, рубашки с какими-то расклешенными рукавами. Все подбирается с тонкостью, с особым вкусом. На переменах включают колонки с музыкой и пропагандируют то, что они считают правильным.
А в школе им как-то не противится?
Я бы сказала, что у нас учителя достаточно свободомыслящие. Я это поддерживаю, считаю, что нужно прислушиваться к детям, то, что им нравится, поддерживать их как-то. Если они считают, что для них это субкультура как самоутверждение, то нужно им помогать.
Хорошо, это половина класса.
Да, а другая половина класса увлекается как раз роком. Я себя больше отношу ко второй половине, но я, допустим, для себя не считаю важным одеваться как-то соответствующе. А ребята могут наносить напульсники с надписями любимой группы. Школьная форма у нас достаточно серьезная, так как я учусь в гимназии, и поэтому можно себя вырастить, допустим, на уроках физкультуры, надеть футболку с изображением любимого певца. А некоторые нашлись те, кто спускает школьные брюки, как и в культуре рэперов.
Не противятся учителя?
Кто-то пробовал с этим бороться, в частности, завуч, но увидев, что это захватило с собой полшколы, уже опустила руки. И...
Хорошо, рэперы, рокеры, еще кто?
Есть те, которые слушают музыку этническую. Просто они находятся в своем мире и смотрят на все с улыбкой, воспринимая все как нечто детское, а себя они считают достаточно взрослыми. Я считаю, что слушая такую музыку, ты больше как-то духовно развиваешься.
А вот не ссорятся как-то представители всех этих течений? Не идут стенка на стенку?
Это удивительно, но находится какая-то абсолютная гармония, и каждый уважает интересы другого. Мне кажется, когда появляется разная субкультура, очень важно проповедовать толерантность, прислушиваться к мнению других людей. И у нас в школе это пропагандируется, и поэтому ребята очень уважительно относятся к культуре каждого. Я знаю еще культура эмо, расшифровывается как эмоциональность, музыки в одежде. Ребята эмоциональные, могут быть грустными, могут быть веселыми. Есть определенные даже цвета, допустим, черно-розовые. Чаще всего эмо-фанаты одеваются именно так. Слушают какую-то музыку особую, они могут заплакать на уроке там или, наоборот, тихо рассмеяться. Но я считаю, что эмо — это как раз последовательность того, что сейчас происходит в мире. У нас очень нервная жизнь. Мы стали как в Москве спешить все время куда-то бежать. Очень сложно уследить за душой каждого человека, и поэтому, мне кажется, выражая в одежде свои эмоции, ты сразу даешь понять, какой ты сегодня. Эмо, панки, хард-рок. Скейтеры — это они чисто катаются, и скейт — это чисто как увлечение. Ну, еще есть, конечно, поп-культура. Мне тоже нравится эта музыка. Она достаточно легкая, не загружает себя проблемами, которые в жизни так хватает. Это нечто гламурное, может быть, даже какие-то легкие цвета, восприятие жизни немножко пафосное от стиля барокко, мне кажется.
Таня, мой Вергилий по мирам молодежных субкультур, в отношении скейтеров оказалась все же неправа. Артему 21 год, он катается на скейтборде с 14 лет.
В нашем веке спорт неотделим от денег, политических махинаций. А скейтбординг, катание там на роликовой доске —
это особое мышление, это дни, проведенные с радостью, с улыбкой. Не то, чтобы выйти, показать какой-то крутой, это в первую очередь направлено внутрь себя, это самосовершенствование. Для меня это намного больше, чем просто активный образ жизни. На самом деле, просто увидел, как люди катаются, как так, роликовая доска, а с ней можно такое делать. Начал как-то увлекаться и понял, что это намного больше, чем просто спорт. Это целая культура, это целый мир, и в каждом уголке, будь то Америка, будь то Канада или Африка, мы все одинаковы. В любом уголке мира мы можем встретить такого же брата, там, такого же человека, как ты, где будет общий разговор, вне зависимости от того, какой цвет кожи у тебя, религиозной принадлежности. Толком не зная языка, будет о чем поговорить.
А с кем вы общались? Из какой страны?
Латвия, Литва, это Германия, с людьми из Соединенных Штатов, откуда на самом деле все это и пошло.
И что это за люди, скейтбордисты?
Скейт-пространство — это такое скопище настолько творческих личностей, очень много художников, очень много фотографов.
А вот Егор представлял на встрече хардкор.
Хардкор-музыка — это была реакция на панк, когда панк переживал некоторую стагнацию, когда везде гуляли наркотики, алкоголь, и вместо реальных действий, которые люди пропагандировали, все сводилось обычно к каким-то пьяным тусовкам. Меня привлекла в первую очередь музыка, но потом я открыл много интересных вещей. Например, я всегда как-то подсознательно стремился к вегетарианству и понимал, что если человек испытывает какую-то жалость к животным, то это довольно-таки лицемерно при этом продолжать употреблять их в пищу. Ну а здесь я открыл, что это люди моего возраста, ну, может быть, чуть старше, которые вполне успешно реализуют вегетарианство на практике. И, в общем, я решил, что для меня это тоже подходит и что нужно воплотить это в жизнь.
А дальше и для меня, и для пришедших на встречу школьников начались настоящие открытия. Достаточно перечисления тех, кто сидел за столом рядом с Егором.
Хардкор, стрит-эдж, как часть хардкор-субкультуры, панки, рэперы и скинхеды.
И даже скинхеды.
Но скинхед движение не предполагает расизм изначально. Это была просто субкультура вокруг музыки.
То есть это вот не те скинхеды, о которых мы знаем, что они ножами протыкают,
это,
да?
Скорее те скинхеды, которые с ними борются. С теми, кто протыкает людей ножами только потому, что они одеваются как-то иначе, или потому что у них другой цвет кожи.
А здесь вы тоже пытаетесь понять друг друга за этим столом?
Ну, мы тоже пытаемся понять друг друга, хотя, в общем-то говоря, у нас нет такого уж особого непонимания. Но я считаю, что сейчас должны люди держаться вместе, чтобы противостоять тем, кто проповедует нетерпимость, нацизм, там, дискриминацию по расовому или какому-то еще признаку.
Представитель скинхедов предпочел себя не называть. Это был тихий, интеллигентный молодой человек, совсем не кожеголовый, с маленькими усами и бородкой. Он прочел целую лекцию о происхождении движения. Вот ее фрагмент.
Музыка, которую слушали скинхеды, была привезена с Ямайки. Это был очень популярный был стиль регги. Регги появился в середине 60-х и ближе к концу 70-х. И тогда не было такого понятия, как рутс-регги, то есть не было в регги-культуре такого элемента, как религиозный подтекст, то есть растафарианство. Этот стиль в Британии назывался скинхед-регги. То есть регги и скинхеды были неразделимы. То есть все регги-дискотеки собирали только скинхедов. Постепенно движение становилось популярно. Скинхед-культура была очень распространена, не несла никакого политизированного заряда, но он был на самом широком уровне. То есть не нужно было говорить о какой-то борьбе с расизмом, когда у тебя очень много друзей другого цвета кожи. Не нужно говорить о какой-то классовой борьбе, когда ты всем своим видом говоришь о том, что ты рабочий, и ты ненавидишь богатых. То есть лишних заявлений фактически тогда не делалось.
Естественно, я не удержалась от вопроса, кто же занимается убийствами на национальной почве.
Это делают неонацисты по указке властей.
И они не имеют никакого отношения к вашей группе?
Абсолютно. Они имеют лишь то отношение, что мы с ними всячески боремся, только так.
И то, что они, скажем, присваивают или называются одним из ваших имен.
Да, абсолютно.
Как это получается, разъясняет еще один скинхед.
Они думают, что они скинхеды, но они ничего не знают об этой культуре. Если бы они узнали об этой культуре, они, возможно, сами бы перестали себя таким образом называть, но большинство из них настолько глупы и закомплексованы, что не могут даже себе этого позволить.
Рядом со скинхедами с человеческим лицом сидели ребята из Антифа.
Самый главный, кстати, здесь вот вопрос организации. Мы не организация, говорят, Антифа, там, какую-то злобную такую организацию борется с нацистами, там, в прессе бывает, проскакивает это. Но мы говорим о том, что это не организация. Антифашизм – это, в принципе, нормальное состояние здравого человека, который хочет делать новое, созидать новое, а не жить по какой-то вот четко установленной колее. Мы уже это проходили много раз, мы даже не говорим там четко про нацизм, мы говорим про любую тоталитарную систему.
Не только я, но и школьники слушали, раскрыв рот, не занудных взрослых, а молодых людей, чуть старше себя, то есть, безусловно, вызывающих доверие. Вот впечатление Маши из 688-го лицея.
Раньше я понимала под скинхедами то, что на телевидении, например, позиционируют их как агрессивных людей, которые, как националисты, убивают людей по национальному признаку. Но вот я до сих пор не особо поняла, почему же тогда телевидение позиционирует скинхедов как вот таких.
Ну, а может быть, есть и такие, и такие скинхеды?
Возможно, но вот здесь они так ярко к этому отнеслись, что это не так. Я не знаю.
Дима.
Мне просто вот удивило то, что вот я, на самом деле, знал рэперы, там, панки. То есть сказала совершенно не то, что я думал.
Рита.
Мне это было очень интересно, на самом деле, узнать. Хотя бы узнала что-то новое о людях.
А ты принадлежишь к какой-нибудь субкультуре?
Нет.
Мария.
Было очень интересно узнать, что вот откуда взялись все эти культуры. Очень много одноклассников принадлежат к разным направлениям. Рэп, ска, панк. И, конечно, больше это, наверное, позерство, чем выражение свободы. Конечно, все перевернулось, как я прослушала. Вот, все, что рассказывали именно об этих культурах. Ну, например, рэперы, те, что есть, допустим, в нашей школе, разумеется, они очень много понтов, так сказать. А здесь показали, что это выражение свободы, что друг друга общаются, не исключают кого-то из общества.
Говорила Мария из 688-го лицея.
На встрече подростков с представителями разных молодежных субкультур в Петербурге побывала наш корреспондент Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Доказал ли пример Виталия Калоева преимущество судебного милосердия над жестокостью наказания? Об этом говорим с Олегом Мироновым, бывшим уполномоченным по правам человека в России. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».